«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Все политические силы страны в ходе открытой дискуссии должны дать ответ на вопрос о формуле модели демократии. Об этом Владимир Путин заявил на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Чуть ранее на форуме по тому же поводу высказался и первый вице-премьер Игорь Шувалов, отметивший, что мы обязаны работать со всеми, и теми, кто выходит на Болотную площадь, проспект Сахарова, и теми, кто не согласен с ними, заявил он. Тем временем комиссия Госдумы по этике предложила депутатам СРМ Дмитрию Геннадию Гудковым и Илье Пономареву добровольно сдать мандаты. Комиссия посчитала их поведение на марше миллионов короче, чем статус депутата. Сегодня же было предъявлено обвинение о массовых беспорядках на Болотной площади экс-помощницы Пономарева Марии Бароновой. Следственный комитет обратился в Думу за согласием на возбуждение уголовного дела в отношении депутата КПРФ Владимира Бессонова. В следственные органы по Ростовской области обратились сотрудники полиции с заявлением о привлечении его к уголовной ответственности. Кировский мировой суд Астрахани рассматривает дело о проведении бывшим кандидатом на пост мэра Олегом Шейном несанкционированной акции 12 июня. Он стал одним из первых, кого судят по новому закону о митингах. А депутат Госдумы от «Единой России» Илья Костунов, отправивший запрос на проверку счетов Алексея Навального после сообщений в прессе об обнаружении лидеров оппозиции крупных денежных средств, заявил, что получил сообщение некоего гражданина, который утверждает, что большинство переводов на кошелек Навального сделано с сокрытием источника. Итак, какую тактику выберет власть? Репрессии против оппозиции или диалога с ней? Об этом мы сегодня беседуем с нашими гостями Владимиром Бессоновым, членом Думского комитета по обороне от фракции КПРФ. Он в нашей студии. Добрый вечер, Владимир Иванович.
Добрый вечер.
Ильей Костуновым, членом Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции от фракции «Единая Россия». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Евгеньевич. И у нас на прямой телефонной связи Анатолий Евгеньевич Локоть, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, и Олег Шейн, депутат Астраханской областной думы. Первый вопрос давайте зададим Анатолию Локтю. Здравствуйте, Анатолий Евгеньевич.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Как по-вашему, искренне ли выглядит готовность Кремля к диалогу со всеми политическими силами на фоне тех уголовных дел, о которых я сказал?
На самом деле, очень важный вопрос, как поведет себя власть после выборов в Государственную Думу и президента Российской Федерации. Потому что страна, в отличие от предыдущих выборов, вышла из этих выборов расколотой. Ну, во всяком случае, избиратель вышли расколоты, они были разделены на наших и не наших. Те, которые наши, это те, которые голосовали за Путина, голосовали за партию власти, а не наши, это все остальные, те, которые на Болотной, те, которые на Сахарова, те, которые в других городах по Российской Федерации выходят, или, может быть, пока не выходят на акции протеста. Что, как должна повести себя власть в этих условиях? Ну, мы полагали бы, что нужны какие-то консолидирующие действия, примирительные, нужен какой-то диалог, поиск какого-то компромисса необходимо. Мы говорили о том, что само выдвижение Владимира Владимировича Путина третий раз оно будет вызывать вопросы до окончания истечения его полномочий, будет он избран или не будет. И вот это произошло. К сожалению, вот сценарий поведения власти, он самый худший вариант, по-моему, избран. Это все-таки пытаться додавливать или задавливать не наших. Отсюда вот стремление развернуть репрессии в отношении депутатов, в отношении несогласных. Непонятная совершенно, а с нашей точки зрения понятная, ну, какая-то провокация 6 мая, которая произошла, после которой известное заявление было продавлено через Государственную Думу усилиями, подчеркиваю, усилиями только одной фракции. При этом все остальные депутаты других фракций, оппозиционных трех, требовали, давайте сначала разберемся, давайте найдем, кто в этом виновным. Нет, давайте принимать это обращение с тем, чтобы затем через несколько буквально день протащить через Думу закон о повышении штрафов за проведение митингов и шествий. И после этого вот репрессии в отношении теперь уже депутатов. Вообще, вот комиссия по этике, да, само название, да, ну, нужно поддерживать этику нужно поддерживать, правила, определенные правила поведения между депутатами, взаимоотношения в Государственной Думе. А тут комиссия по этике сама превращается вот в репрессивный орган и пытается надавить на депутатов, заставить их сложить полномочия. Подчеркиваю, в соответствии с законодательством Российской Федерации сложить полномочия заставить депутатов не может никто.
Да, ну вот у нас здесь Владимир Иванович Бессонов, которого хотят насильственно лишить полномочий. Давайте дадим ему слово. В чем суть предъявляемых вам обвинений, Владимир Иванович?
Еще раз добрый вечер. Я впервые на Радио Свободы. И, наверное, с учетом последних событий, уместно было бы сказать «с чистой совестью на свободу». Суть претензий заключается в том, что 2 декабря произошли события в городе Ростове-на-Дону. С ними можно познакомиться на Ютубе «Так рождается свобода». На самом деле ситуация комична от начала и до конца. Начиная с того, что впервые в Ростове 2 декабря отмечали Новый год, продавали елки возле администрации области. И это стало предлогом запрета проведения митинга. Мы не поддались провокации, и заявленный митинг перевели на другую сторону улицы, пригласили людей, и заявили, это не митинг, а встреча с избирателями. И предоставили слово не участникам митинга, а только депутатам Госдумы, действующим, там Коломейцев и Емельянов находились, депутатам, действующим законодательного собрания Ростовской области, и 17 кандидатов были в депутаты в Государственную Думу от 3 политических партий. В этой ситуации полиция единственное, что могла сделать, спросить, чем мы можем быть вам полезны. И если они считают, что действительно можно запрещать проведение встречи с избирателями, то они могли составить протокол и направить этот протокол в суд. Вот адекватные в соответствии с законом действия полиции.
А на самом деле что произошло?
А на самом деле была осуществлена массовая попытка прорваться полиции к электростанции, дизель-электростанции. Она не удалась, потому что люди стали на защиту, не пустили физически. А уже прорваться лично начальнику полиции Ростовской области Антону Грачеву к оборудованию удалось. И он, в общем-то, вырвал, поломал, значит, оборудование, вырвал микрофон с мясом из звукоусиления. И это ему удалось, и это стало провокацией к тому, чтобы люди начали действовать адекватно. Если он нарушает закон, и люди действуют адекватно, участники митинга, а там были ветераны войны, уважаемые люди, и произошла потасовка, в результате которой полиция потеряла рацию, потеряли погоны, значит, шапки летели. Но, в общем, злости не было ни с одной, ни с другой стороны.
Вопрос Олегу Шейну. Добрый вечер, Олег Васильевич.
Добрый вечер.
Как развивается ваш судебный процесс по обвинению о массовых беспорядках 12 июня?
Ну, массовые беспорядки, по мнению полиции, сводились к тому, что народ скандировал «Долой полицейское государство» и наш мэр Олег Шейн. Однако, когда полицейские вчера выступали в суде, вернее, позавчера уже, и принесли полицейское же видео, мы вместе с судом удостоверились, что на полицейском видео не подтверждается ни один факт, ни другой. Тем не менее, практически уверены в том, что решение будет вынесено против нас, потому что мы наблюдаем не какую-то точечную армию политику, а мы наблюдаем просто-напросто квадратно-гнездовой способ закрыть стране рот. Это сделать не получится. Мы живем в другом совершенно обществе. Декабрь и события в Москве, в других городах, в Астане в том числе, ситуацию изменили. Но система, которая не дает людям на нее влиять, она просто обречена. Она обречена с большими потрясениями для страны. Причем это дорога, которая открывает именно самовластие.
Спасибо. Давайте дадим слово Илье Костунову. Скажите, Илья, что навело вас на подозрение о незаконности источников финансирования фонда Алексея Навального?
Позвольте, я отвечу на этот вопрос позже. Я хотел прокомментировать заявление коллег, потому что они были, скажем так, не очень корректны. Первое, я хочу прокомментировать коллегу Локтя. Он заявил, что в России есть штрафы за митинги и шествия. В России нет штрафов за митинги и шествия. В России есть штрафы за нарушения на митингах и шествиях. И в случае, если эти нарушения привели к человеческим жертвам или значительному ущербу, то штрафы могут достигать 300 тысяч. А за неповиновение сотрудника полиции, понятно, вплоть до уголовной ответственности, на типовой штраф 10 тысяч. Второе, вот по поводу коллеги Бессонова, должен отметить, меня просто как-то до ужаса довело, когда он говорит, люди не пропускали сотрудников полиции на площади города, то есть там не на территории частной собственности, где-то еще встали и действовали адекватно, когда начали нападать на сотрудников полиции. Мне кажется, это вот прям за гранью добра и зла, и какое-то смещение любых нравственных ценностей. И в случае, если вы не доверяете данным сотрудникам полиции, можно инициировать референдум, что еще потребовать отставки. Нельзя на площадях, на общественных территориях полиция сохраняет порядок, у них должен быть свободный доступ куда угодно.
Так если она беспорядок наводит.
Сама. Давайте это.
Если бы она беспорядок не наводила, да.
Я поддерживаю то, что с вас
снято. Но моя задача была обеспечить порядок тоже. И я сдерживал людей.
Я поддерживаю то, что с вас сняты пока обвинения, которые выносятся на палату.
Не снята неприкосновенность.
Не снята неприкосновенность.
По форме,
да.
Что
вас смутило? Но если появятся дополнительные доказательства какие-то, и законным путем через Генпрокуратуру они появятся в Думу, то, извините, депутатам даже нашей фракции придется делать выбор. На данном этапе неубедительно, и я полностью на вашей стороне. Ну, вот, правда, такие высказывания меня наводят на странные мысли. И по поводу разделения на наших и не наших, вот тут какая-то такая вещь на чужих, и сейчас преследование чужих, не надо играть в эти игры. Прошли выборы. Во всех демократических странах проходят выборы. Есть победившие люди, есть люди, которые голосовали не за победивших. Вот в стране 60 миллионов человек проголосовали, ходили на выборах президента. Из них 20 миллионов человек голосовали не за Путина. 20 миллионов человек. Вот сейчас порядка там 10 тысяч человек из этих 20 миллионов за счет того призывов, которые попадают в сердце и ранят человека, который голосовал за другого кандидата, их выводят на улицу. Это 10 тысяч из 20 миллионов. Вы хотите все 20 миллионов вывести на улицу? Это я к Шейну обращаюсь.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что то, какую тактику выберет власть репрессий против оппозиции или диалога с ней, мы беседуем с депутатами Государственной Думы Владимиром Бессоновым, Ильей Костуновым, Анатолием Локтем и депутатом Астраханской области Олегом Шейном. Слушаем вопрос москвича Якова.
Добрый день, Владимир. Можно, почему я задам вопрос? Я обращаюсь к депутатам-коммунистам. Я хочу им сказать, что у меня к ним очень серьезные социальные вопросы. Я оставил там телефон координатору проекта Бели Калоевой. Я больше был бы признателен, если бы они со мной связались.
Передадим.
Партия власти, я пытался этим вопросом решить. Я приходил в местное отделение ЕР, они ничего не решают и говорят, что они ничего сделать не могут. Это просто к слову. Вот. А то, что я хочу задать вопрос, оно такое. Скажите, пожалуйста, уважаемые товарищи, недавно Мединский поднял опять вопрос о переименовании улиц Топонименки и перезахоронении тела Ленина. Как вы считаете, насколько основательно это то, что это просто партия делает специально перед осенним наступлением ожидаемым в связи со всеми социальными проблемами, то есть та, которую вот сейчас вот я поднимаю, тоже очень серьезная проблема. Вот. Это отвлекающий маневр. Как вы считаете, и насколько такой вот прогноз, что они не вынесут тело Ленина, потому что им нужен вот этот вот фактор постоянно, действующий, держащий напряжение общества. Спасибо.
Вопрос, да, передаю Анатолию Локтю. Способны ли такие маневры отвлечь несогласных от социальной борьбы?
Ну, я хотел бы два замечания тоже предварительных. Я намеренно всегда говорю о закон о повышении штрафов за митинги и шествия. Потому что, вообще, понимание, он именно так воспринимает.
Но все делаете намеренно.
И я глубоко сомневаюсь, что правильная позиция, которая заключается в том, что абсолютное добро заключается в действиях полицейских. Ну, достаточно много сегодня материалов в СМИ о действиях полицейских, которым добро никак нельзя назвать. Что касается действий, вот инициатив, с которыми сегодня выходит новый министр, молодой относительно министр, молодой и по возрасту молодой, и по времени действий своих. Вообще говоря, видимо, нет других проблем, кроме как заниматься этим. Ну, вызывает удивление. А почему? Нету другой причины, кроме того, чтобы вот подобными заявлениями отвлечь опять общественное мнение от того социального напряжения, от тех экономических неурядиц, которые у нас возникают в связи с тем, что надвигается вторая волна кризиса.
Спасибо. Слушаем москвича Илью Ефимовича.
Добрый вечер, господа. Здравствуйте. Ну, мне представляется, что Владимир Владимирович в силу своей ментальности, наверное, изберет самый простой способ – это репрессии. Является ли он эффективным, трудно сказать. Мне кажется, один из самых умных аналитиков России, господин Сатаров, на вопрос, что ждет Россию, он сказал, что это либо дворцовый переворот, либо катастрофа.
Да-да, Владимир Бессонов, адресуем этот вопрос. Ощущаете ли вы вот то, что до вас докатился вал репрессий, которым подверглись рядовые, что ли, члены общества, а теперь и до депутатов от оппозиции дошло?
Я присутствовал на парламентской ассамблее НАТО в качестве ассоциированных членов в составе делегации от России. И интересный момент был отмечен французской делегацией. Они там, как известно, избран социалист
президентом.
И сейчас побеждают социалисты на парламентских выборах. Так вот, там было отмечено следующее, что кортеж президента, ехавшего на инаугурацию, остановился на красный свет светофора. И люди приветствовали, находились на улицах, приветствовали президента. И были на улицах те, которые за него не голосовали, а говорили: наш мэр Саркози, наш президент Саркози. Но никакого напряжения не было, никаких там противодействий не было. А когда президент Путин ехал на инаугурацию, мы были свидетелями пустой Москвы. Противоестественно, ни транспорта не было, ни людей. И когда это люди видят, они говорят, что, наверное, не все в порядке в нашем царстве, государстве, когда вот такие события происходят. По какому пути пойдет Владимир Владимирович, трудно сказать, но вот позиция Госдумы в отношении моего дела говорит о том, что, видимо, надо начинать какой-то диалог, и, наверное, люди не глухие и слышат, так сказать, мнение оппозиции. И я считаю, что это надо продолжать и действовать грамотно, организованно и слаженно.
Вопрос Олегу Шейну. Верите ли вы, что власть услышит оппозицию, как об этом сегодня заявили Владимир Путин и Игорь Шувалов в Петербурге?
Я хочу сказать, что когда на улице выйдет у нас в сентябре и в последующем месяце уже не 100 тысяч, а гораздо больше, власть, естественно, услышит. Причем это будет делаться неизбежно, вне зависимости от новых законов. А коллеги из «Единой России» хочу объяснить, что лично мне, например, никаких разрешений на проведение ни одной акции астраханская мафиозная власть не дает с 2004 года ни разу, ни одного вообще. Больше того, хочу отметить, что даже достаточно мирные, дружелюбные собрания людей неоднократно прерывались провокациями со стороны молодежных группировок «Единой России», пытавшись устраивать разные драки, и только благодаря именно общественной выдержке у них эти действия не получались. Так вот, власть, безусловно, диалог с обществом начала. Мы это видим на примере веб-камер в избирательных участках, на примере некого смягчения партийного законодательства. Но сегодня повторяется ситуация, как была 100 лет назад, когда действия власти по либерализации, они колоссально отстают от общественных ожиданий, причем этот разрыв не сокращается, наоборот, он увеличивается. И на фоне очень бездарных решений, принятых правящей партией в области социального законодательства, имея в виду и свежих законов о ремонте, 83-й закон, на фоне падения цен на нефть, мы рискуем оказаться в положении, когда из-за придушенности оппозиции события могут выйти из-под чего бы то ни было контроля вообще. Вот именно к этому у нас и ведет Единая Россия и общество.
Да, давайте к ее представителю обратимся. Как вы воспринимаете вопрос Ильи Костанова, вот этот призыв работать со всеми, кто выходит на Болотную площадь, проспект Сахарова? Очевидно, вашим ответом стал запрос о происхождении денег на счетах Навального.
Первое, оцениваю понятно, положительно. И сразу диалог власти и общества – это дорога с двухсторонним движением. Власть поставила веб-камеры. Власть приняла закон о партиях. Теперь, ну, в общем-то, любой маломальски известный человек может зарегистрировать партию. Власть вела прямые выборы губернаторов. Что делает оппозиция? Оппозиция говорит, мы будем выводить людей еще больше, мы будем распространять информацию, мы будем мобилизовать отряды, мы будем противостоять полиции, не пускать ее к объектам инфраструктуры. То есть совсем другое направление движения. Давайте все-таки вместе будем. Диалог – это когда оба говорят на одном языке. Нельзя говорить, вы давайте идите нам навстречу, а мы будем продолжать. Я считаю, то, что на данном этапе, ведь все-таки очень много было прощено, на мой взгляд, даже халатно прощено правоохранительными органами, активистам, которые нарушали закон на митингах там, 5 декабря и так далее. Сейчас надо расследовать все эти преступления, и кто совершил преступление, должен ответить. Потому что иначе как кто-то может рассчитывать на защиту со стороны власти, обычный гражданин, если власть не может защитить себя. Теперь по поводу запроса. Знаете, Алексей Навальный, он очень известный общественный деятель. Более того, вот я был в Германии, общался с коллегами из США, все знают фамилию Навального. Но я видел в Германии антиправительственные митинги, я видел, соответственно, по интернете антиправительственные митинги в США. Почему мы не знаем ни одного общественного деятеля США или Германии, который выводит сопоставимое количество людей, тоже десятки, сотни тысяч? Значит, Навальный где-то нужнее. Ну, там, двадцатки, Форд, что-то еще. Ну, и второй момент. Я считаю, что если Навальный поднял знамя борьбы там, против махинаций денежных, то у него должно быть тоже все чисто. После, ко мне поступило обращение, я начал в Твиттере писать о том, что я попал на семинар по легализации незаконных доходов. Ну, действительно, там с налоговой службой, финразведкой разных стран собирались, обсуждали. И после этого ко мне пришло сообщение от гражданина, ну, о том, что я собираюсь ехать, от гражданина, который привел факты. Еще раз говорю, как попали к нему данные, не знаю, я все не могу опубликовать, потому что, ну, они, наверное, попали примерно так же, как Навальному данные по транснефти к нему. А он уже передал мне. И там действительно, как вы очень правильно процитировали, есть признаки сокрытия источников происхождения. Физические лица, обычные пользователи, которые отправляют с Яндекс кошельков, не могли бы это сделать. Кроме того, есть видео, я выложил в интернет, где штатные программисты, ну, где программисты Яндекс.Денег, говорит, это мое личное дело, а тем не менее есть факты, свидетельствуют о том, что ему удалось совершать переводы с интервалом в 1-2 секунды. Это невозможно руками сделать. То есть штатные сотрудники Яндекса работали с кошельком Навального каким-то образом. Ну и такой момент, там 80% переводов по сообщению гражданина, опять-таки сейчас проверяется, сделан с использованием прокси-серверов. Около 1000 вообще это IP-адреса самих Яндекс.Денег. Ну и неравномерность поступлений тоже наводит на мысли, потому что за первые 96 дней было собрано порядка, там, по-моему, 6 миллионов рублей, почти под 7. А за следующий год 700 тысяч.
Спасибо. Напомню, что о том, какую тактику выберет власть, репрессии против оппозиции или диалога с ней, мы беседуем с депутатами Государственной Думы Владимиром Бессоновым, Ильей Костуновым, Анатолием Локтем и депутатом Астраханской областной думы Олегом Шейным. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков намерен предложить некоторым представителям «Единой России» в парламенте сдать мандаты, которые оппозиция считает приписанными после декабрьских выборов. Так Гудков прокомментировал в интервью «Радио Свобода» решение Думской комиссии по этике, предложившей ему и еще двум его коллегам по партии, Дмитрию Гудкову и Илье Пономареву, сдать мандаты в случае их дальнейшего участия в несанкционированных уличных акциях. В Москве следователи предъявили обвинение по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая гражданской активистке Марии Бароновой. С нее взята подписка о невыезде. Мировой участок Тверского суда Москвы отложил до пятницы принятие решения по административному делу в отношении лидера «Яблока» Сергея Митрохина. Политика задержали 6 июня рядом со зданием Госдумы за акцию протеста против принятия закона об ужесточении наказания за нарушения на митингах. Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что коррупция является самой большой угрозой для развития страны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на судне «Алаид» в Сирию переправлялись три военных вертолета, которые были отремонтированы российской стороной по контракту, заключенному в 2008 году, а также средства противовоздушной обороны. Лавров опроверг заявление западных политиков о том, что Россия только что продала вооружение Сирии, и оно уже используется в боевых действиях. Международные правозащитники из организации Human Rights Watch обвинили правящий в Египте высший военный совет в нежелании выполнить свое обещание и передать власть гражданским лицам. Это были краткие новости на волнах свободы.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, какую же тактику выберет власть репрессий против оппозиции или диалога, с ней мы беседуем с депутатами Госдумы Владимиром Бессоновым, Ильей Костуновым, Анатолием Локтем и депутатом Астраханской областной думы Олегом Шейным. Все у нас в студии находятся Илья Костунов и Владимир Бессонов, а Анатолий Локти и Олег Шейн на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос Олега Анатольевича, радиослушателя с Алтая.
Владимир, я с вами, здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вот здесь вот, в общем, информация для, так сказать, посвященных, может, необычно покажется. В общем, я ее сбросил в интернет, у меня после этой информации было полностью все блокировано, и Твиттер, и все на свете. В общем, некая государственная структура, в общем, засекреченная, провела масштабный монитор основных глобальных угроз. Это климат, стихийные бедствия, землетрясения, ураганы и другое.
Ну, что ж, Олег, это интересно, но мы сегодня говорим больше о социальных потрясениях, а не о стихийных бедствиях. Слушаем Геннадия из Кингисеппа.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я считаю, что, значит, на митинге вынуждает идти не только фальшивые выборы, но и тотальная коррупция, воровство власть придержащего корпуса, а также, значит, безнаказанность разного рода халтурщиков в чиновничьей среде. Вот осознает все это «Единая Россия»? Если осознает, то почему не решает эти проблемы? Вот Владимир Владимирович заявил о том, что коррупция главная, как говорится, главная проблема страны. Ну, дальше заявление-то ничего не следовало и не следует, я думаю, не будет следовать. А почему же тогда дубинками надо бить людей? Спасибо.
Ну, давайте ответит у нас единственный представитель партии власти Илья Костунов.
Знаете, вы очень правильный вопрос задали. Единственное то, что, ну, невозможно все сделать мгновенно, сразу, если это какой-нибудь Дед Мороз в Кремле обеспечит. Даже Владимир Владимирович этого Деда Мороза никогда не найдет. Опять-таки, борьба с коррупцией в нашей стране, я долго занимаюсь этим вопросом, довольно профессионально, на мой взгляд, уже вышел, она выйдет на совершенно новые рубежи, когда появится тотальная нетерпимость коррупции. Когда вы будете задавать вопросы, откуда у тебя эта машина, человека, который живет в соседнем подъезде. Когда ни один взяточник не сможет спрятаться. Тогда коррупцию можно будет выйти на следующий уровень. А пока мы действительно влачимся где-то по уровню борьбы с коррупцией, ну, я думаю, где-нибудь в полтиннике стран, по уровню восприятия коррупции в стране, вот индекс восприятия этот известный, мы за 150. Это дает надежды, что нетерпимость общества, нетерпимость власти к проявлению коррупции в своих рядах, это действительно так, приведет к победе на этом участке. Помогите в этом, сообщайте в правоохранительные органы об известных вам фактах, рядом, в которых вы уверены, а не цитируйте сообщения СМИ, как очень многие делают активисты.
Да, свой взгляд изложит Владимир Бессонов, фракция КПРФ.
Необходимо повышать уровень квалификации правоохранительных органов. Они должны четко знать свои права, они должны знать четко законы. А когда Следственный комитет не знает, что он направляет в Госдуму и подписывает первое лицо, очень много вопросов к этому человеку. Если он неправильный документ направляет, то и содержание этого документа-то неправильно. И как, допустим, действовать человеку, да, в отношении которого, да, было произведено насилие, да, в Казани? Вот как он должен действовать? этот же вопрос тоже надо разобрать, да? По идее, вот если согласиться с Ильей, он должен поблагодарить и потерпеть до каких-то времен будущих.
Он должен...
Когда наступит всеобщая... Там,
пройдет референдум.
Да. А когда сотрудники правоохранительных органов прорываются к звукоусилению, которое организовали депутаты, какое они право имеют становиться между избирателем и депутатом и говорить: депутат, ты молчи, не говори, а избиратели, вы не слушайте депутата, что он говорит. То есть, а люди-то адекватные, люди-то грамотные пришли на митинг, ветераны, которые знают законы и знают,
что... То есть, это был митинг несогласованный?
Они пришли на митинг.
То есть, они пришли на несогласованный
митинг? Они пришли на митинг.
В нарушение закона о митингах, действующих на тот момент.
Ну, штраф 1000 рублей.
Даже 100 рублей было.
Тысяча и две.
Тысяча за неповиновение
было. Повторно две. Значит, если вы противодействуете проведению митинга, то там уголовная ответственность. Плюс превышение должностных полномочий.
Законного
тоже
митинга.
Уголовная ответственность. И вот в этой ситуации, когда люди видят несправедливость со стороны правоохранительных органов реагируют нервозно на те факты, когда они, допустим, крышуют, когда они пьяные ездят за рулем, когда они нарушают правила дорожного движения, и когда они выходят на мероприятие и начинают ломать аппаратуру, конечно же, люди начинают нервничать. Но если вы посмотрите видео, то на этом видео я успокаиваю людей, говорю, спокойно стоим, не реагируем на провокации.
Ну, с вашим вопросом уже разобрались, да, фактически. Ну,
давайте спросим Анатолия Евгеньевича Локтя. Давайте. Как, по-вашему, превращаются ли силовые структуры и судебные органы в рычаг давления на оппозицию?
Понимаете, вот действительно, это репрессивные органы, они вообще призваны, конечно, в государстве поддерживать порядок в интересах определенного класса, определенного слоя. Здесь вопрос, какого слоя, какого класса, чьи интересы они выражают. Борьба с коррупцией, ну... Важный очень тезис. Я как-то был свидетелем, когда президент Медведев назначил комиссию по борьбе с коррупцией и председателем, ну, назначил себя, объявил себя. И рядом со мной оказался Коржаков, мы вместе с ним смотрели телевизор, он произнес такие слова: «Ты знаешь, Анатолий, это 7-я комиссия по борьбе с коррупцией на моем веку». Ну, человек, наверное, знал, о чем он говорил. А в чем дело, собственно говоря? А потому что коррупция прежде всего наверху. Рыба гниет с головы, чистим-то мы ее в России почему-то с хвоста. Мы боремся с коррупцией внизу, на муниципальном уровне, мы ловим граждан, мы призываем, так сказать, стучать друг на друга. Но прежде всего коррупция прекратится тогда, когда мы, каждый из нас, внутренне для себя будет понимать, что это делать нельзя. А если мы понимаем, что наверху, на самом верху это делается и можно, то бороться в таких условиях с коррупцией можно сколь угодно долго. Ну, прозвучали слова о том, что слишком мало времени и вдруг это не произойдет. 12 лет это не так уж мало. Это время, которое, ну, в частности, Владимир Путин, включая его срок, когда он возглавлял правительство, Российской Федерации, это серьезный срок. За это время можно было что-то сделать. Тем не менее, вот ситуация такова, как она есть.
Вопрос Олегу Шейну. У вас та же картина в Астрахани. Стоят не на страже закона силовые органы и судебные, а на страже представителей власти?
Еще в 2006 году первый замгенпрокурора Буксман оценил объемы коррупционных дел в нашей стране в 300 миллиардов долларов США. Я напомню, у нас бюджет нашей страны в то время был примерно таким же. Мы хорошо помним, что Медведев сказал, что, к сожалению, все антикоррупционные законы, не имея необходимого эффекта, проблема только усугубилась. То есть сегодня объем воровства чиновниками выше, чем все доходы федерального бюджета. И мы знаем, что все чиновники стоят в одной партии, Единой России. И проблема здесь не в Единой России, а в том, что монополии быть не должно. Пока будет монополия, противоестественная, которая уничтожила в стране уже и выборы, об этом можно сказать с полной уверенностью, когда в Астрахани, например, при подсчете голосов не смотрели даже отметки, которые поставили избиратели. И это было не один, не два участка, это было 80% всех участков. Поставим просто видео у нас нет. Так вот, в этих условиях не будет работать ни судебная система, ни правоохранительная. Потому что и судьи, и руководители следственных структур правоохранительных назначаются все той же бюрократии, считающей, что для нее страна – это плебс. Она стала новой аристократией. Полюбуйтесь на господина Грузьева в «Единой России», который, став губернатором, начал заявлять, что власть – нечто сакральное. То есть это высшее общество. Это не высшее общество. Это из грязи князя. Это мелкое жилье, которое добровольно до власти, которое стоит на гораздо более низком интеллектуальном уровне, чем средние граждане Российской Федерации, и на более низком этическом уровне, и которое почему-то считает, что так будет всегда. А декабрь показал, и последующие события, что так страна уже не считает. Вопрос в том, с большими и с малыми издержками мы от этого всего избавимся.
Спасибо, Олег. Слушаем Андрея, радиослушатель из Иркутска.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я считаю, что диалог оппозиции в пользу власти, он просто невозможен. Поэтому и будут разного плана репрессии, от которых будет страдать не только оппозиция, но и в дальнейшем все-таки будет страдать и обычный нормальный народ. И вот теперь вопрос Единороссу хотел бы задать. Когда вот обращаешься в единую, в приемную «Единой России», чтобы помогли они тебе с каким-то определенным делом, они вроде делают имитацию, что вроде как хотят помочь, там все туда, а потом эта имитация переходит в угрозу против же тебя.
Ну, по-всякому бывает. Слово Илье Костанову.
Я скажу так, что вот я как человек беспартийный и не входящий вообще ни в один совет партии. Ну, у меня вот, я работаю как депутат автономно, я есть 4 помощника, понятно, я взаимодействую там, с политсоветом региона, я вообще с большим скепсисом смотрю на сегодняшнюю систему партийных приемных. И то, что вы говорите, основная проблема-то в чем? То, что у нас в государстве по закону, по должностным инструкциям за что-то отвечает конкретный человек. А приемная партия, она на самом деле, это, ну, как вот общественное такое движение, которое может на этого человека как-то повлиять. И это может быть эффективно только в том случае, когда, ну, я извиняюсь за такое вот выражение, сейчас опять начну про дальние говорить, возьмем какого-нибудь чиновника из там, мэрии, который игнорирует законные просьбы граждан. Вот с отказом чиновника из мэрии удовлетворить законное требование граждан, имеет смысл обращаться в партию, в приемную. Если вы просто приходите и просите повлиять на него, чтобы он заранее это сделал, то, к сожалению, скорее всего, ничем это не кончится. Ну и вот такой момент по поводу коррупции, то, что здесь говорит. Вот Шейн столько всего сказал, и, оказывается, все чиновники в «Единой России». Тут губернатор от ЛДПР становится, мэры-коммунисты становятся и так далее, и так далее. То есть, ну, уже очевидная неправда. Стоит ли верить остальному про как-то вброс на 80% участках, это вообще за грани добра и зла. Вы, пожалуйста, следите за тем, что говорят оппозиционные деятели, и умножайте на вот этот вот коэффициент достоверности ту информацию, которую они говорят.
Вы же скажите,
слово Владимиру Бессонову.
Уголовных дел возбуждено на действующих мэров. У нас мэр Новочеркасска в Ростовской области, он подвергается просто репрессиям со стороны партии «Единая Россия». Просто не дают работы. Идет накат, ну, не по делу абсолютно. Он четко занимает среднее положение среди городов Ростовской области. Ему берут, ставят двойку. Никому не ставят двойку. Даже те, кто
пускай фактически... он ведет институт оценки населения в своей работе. Это в его полномочиях. Но ни один мэр на это не пойдет. По крайней мере, оппозиционный.
Фактически уничтожили города есть. Вот шахтерские города, шахтерские территории уничтожили. Это город-донор, Новочеркасск, нормально развивается. Ему же не дают работать. Ему первую двойку поставили, и сейчас готовятся поставить вторую двойку. Чисто по формальным основаниям, потому что область давит. Поэтому здесь тоже не все в порядке. И приходится...
Но Шейн сказал неправду?
Почему?
Ну, то, что есть же чиновники, которые не создают в «Единой России».
Ну, там был генерал мэром города от «Единой России». Там все с троем ходили в городе. Он надоел так, что проголосовали значит, ну, на 20 тысяч больше проголосовало, чем за Волкова, за нашего Кондратенко. И там деваться некуда было. Там просто дали команду, вы уже ничего не сделаете. Там
надо, знаете, я в Бундестаге задал интересный вопрос. Причем руководители аппарата, вот правящие фракции, ну, вот объединениях ХДС, ХСС, там они фактически контролируют все у них конституционное, там большинство, по-моему, без одного или двух голосов. Просил, как вы делаете так, чтобы оппозиция у вас не отчаивалась?
Потому что довольно сложно говорить и, ну, там, по крайней мере, не иметь прямых рычагов управления вот, консолидированным трудом страны, как сказано. На что ответили очень просто. Знаете, они не отчаиваются, они могут стать властью, но для этого им нужно найти красивую модель, которая устроит всех остальных граждан. И, в конце концов, у нас же партии, как минимум те, которые парламентские, они получают деньги из бюджета. По-моему, КПРФ там 280 миллионов получает. Наймите экспертов, создайте кадровую скамейку. Представьте вот эту красивую картинку того, как будет устроено государство.
Да вы посчитайте честно, мы победили вас на этих выборах. Вот в чем вопрос. Вы же нечестно посчитали.
Да ладно, давайте, ну, давайте мы вот сегодня уже следующий этап.
Такие заявления.
Почему? Я вам факты представлю. У нас 6 уголовных дел не расследуются в течение 2 лет.
Знаете, Следственным комитетом. Я вам другой факт скажу.
У нас на выборах все... Госдуму и на выборах президента в наглую переписали протоколы.
Есть
в наглую.
Суда. Давайте послушаем Олега Шейна, который...
Если все будут удовлетворены, то разговор идет об одном мандате.
Конституции назначает президент. Поэтому здесь...
Давайте дадим слово Олегу Шейну, который на своем опыте, даже печальном, испытал это.
Только почему-то митинговали за него москвичи, а не астраханцы.
Я хочу сказать, что это является откровенной неправдой, потому что в городе прошла крупнейшая манифестация за всю историю Астрахани. 8 тысяч человек вышли на улицы. Из них порядка 300 было иногородних.
Сколько из них безопасно прилетело за государственные деньги?
Я хочу сказать, что если Единая Россия от Астрахани избрала в Госдуму, не прожившую в Астрахани ни дня, госпожу Макстакову, то это право обычных людей, живущих на зарплату, поддержать друг друга. У нас единая страна, и вы нашу единую страну не расколите. Мы граждане единого общества. И против вашего бюрократического единства, вашего единства чиновников, мы свое единство людей, живущих трудом, вправе и обязательно будем так или иначе организовывать. Теперь по сути. Вот суд в городе Астрахани показал, 4 марта, когда у нас были в том числе и федеральные выборы, большие, из 178 участков избирательно, на 146 отметки бюллетенях не показывали никому, на 92 участках не оглашали, за кого проголосовали люди. На 7 участках бюллетени вообще не считали. На 160 участках не заседали избирательные комиссии. И суд пришел к выводу, что это у нас является в стране законным. И я понимаю, почему. Суд считает, что можно выявить волю избирателя, не глядя в бюллетень. Это потому, что у нас в стране однопартийная система. Такого не было еще 10 лет назад. Сегодня Единая Россия, и те, кто стоит за ней, уничтожает все элементы саморегулирования в обществе, после чего, кривляясь, нам рассказывают про выборы. Вы побеждаете. Мы вас побеждаем на выборах.
Спасибо.
Олег, а можно вопрос задать? Вот вам вот тут вопрос, верить вам или не... Когда я стал депутатом, вы уже не были депутатом, поэтому мы лично не знакомы, извините, пожалуйста. Но я знаю, что вы вроде как голодали, и там какой-то молодой человек приехал и тоже неделю голодал. Потом предложил вам сделать... Вы голодали на неделю дольше. Сравнительный анализ крови. Почему вы отказались? Ведь сразу медики подтвердили, что вы голодаете в 2 раза дольше. Вы же как-то...
Или у вас такая голодовка легкая была? Уважаемый гражданин, значит, если у ваших нашистов, которые привыкли к перееданию, кровь носом идет в последней неделе после голодовки, вам любой человек, викторианец, а я викторианец, скажет, что
я понял,
голодовка может продолжаться гораздо дольше.
Спасибо, Олег. Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот есть такая страна, Сингапур. Там, говорят, было раньше очень плохо. А вот сейчас говорят, что очень хорошо. Может быть, взять этот опыт?
Вопрос переадресуем Анатолию Локтю. Как, по-вашему, исчерпали ли себя отечественные доморощенные методы борьбы с коррупцией?
Спасибо. Спасибо за вопрос. Я одно время был хорошо, очень близко знаком с таким автором Паршиным, который написал книгу «Почему Россия не Америка». Ну, наверное, наступило время написать следующую книгу «Почему Россия не Сингапур?». Ох, мне хотелось напомнить своему коллеге, который, да, и радиослушателям напомнить, который пытается откреститься от общественных приемных партийных, от партии. Сегодня система избрания в Государственную Думу, она абсолютно партийна, только по партийным спискам. И можно только быть депутатом, будучи в списках какой-то партии, соответственно, в какой-то фракции. И откреститься после избрания и сказать, что я вот отношения к партийной приемной никого не имею, ну это просто неудача.
Я не отрешился, не надо передергивать.
Это только свидетельствует о том, что, ну, понимание есть, на самом деле есть внутреннее понимание того, что «Единая Россия», как партия власти, последовательно начинает сдавать позиции.
Этого
и действительно проигрывать.
Говорил.
Проиграли все крупные города в Российской Федерации, Новосибирск. Треском проиграли во всех 10 районах. И вот ощущение этого, ну, можно спастись. Можно спастись как политическая структура. Это перейти в оппозицию. Готовиться перейти в оппозицию. Но ведь не хотят же перейти в оппозицию. Используют административный ресурс, используют все, что возможно, репрессивный аппарат государственный, чтобы все-таки оставаться у власти. Это очень печально. Это плохо закончится и для самой «Единой России». Но печальнее всего, это может закончиться плохо для общества и для страны в целом. Ссылаться на опыт ХДС, ХСС, ФРГ... У нас не Германия, у нас не Сингапур, у нас не Америка, у нас Россия. И мы имеем дело с «Единой Россией».
Вопрос,
по поводу Сингапура, кстати, я
слово Ильи Костанова, да.
В Сингапуре это было 35 лет жестоких репрессий, когда действительно была чехарда, когда Национальный антикоррупционный комитет, который был создан, НАП, точнее, Национальное антикоррупционное бюро, имело просто чрезвычайные полномочия, врывались в домах чиновникам, огромное количество людей село, огромное количество поломных судеб, и сейчас действительно по уровню восприятия коррупции Сингапур среди лидеров в стране. Но для этого потребовалось 35 лет, я бы даже сказал, кровавых репрессий. Что касается там каких-то диагнозов, которые мне ставит коллега из КПРФ, скажу сразу то, что я пускай в партию не вступаю, но из всех партий сегодня существующих, считаю «Единую Россию» как раз-таки самой приличной партией, партией дела. И, ну, я вижу, какие законы вы предлагаете. Вы абсолютно не думаете ни о бюджете, ни о сбалансированности политики. А уж когда вы что-то делаете по отношению к вроде как в социалке, то там везде торчат уши лично интересов активистов партии. Давайте не будем. А партийные приемные КПРФ вообще, по-моему, если сравнить статистику «Единой России» и КПРФ, то, я думаю, будет отличаться на порядке количество решенных вопросов.
Вопрос Владимиру Бессонову.
На нас не жалуются, о чем вы говорите. Значит,
как не жалуются, перед этим как раз пожаловались.
Не, на вас же пожаловались, вы так не поняли.
Перед этим
значит,
в КПРФ пожаловались.
Да, я хочу что сказать. Проходят выборы, и, казалось бы, люди должны говорить, что они голосовали за выигравших. Но сегодня,
зачем им говорить, они проголосовали?
Сегодня стыдно говорить, что я голосовал за «Единую Россию». Сегодня стыдно говорить, что я голосовал за Путина. Никто этого не скажет вот во всех кругах, которые есть. И я вот еще раз хочу повторить, что необходимо повысить правовой уровень культуры. Ведь огромное количество противоречий в самих законах и отсутствие квалификации в правоохранительных органах приводит к тому, что они считают, что они хозяева жизни. Он пришел, он может дать команду: стань здесь, стань там, там ходи, там не ходи. Это неправильно, это не свободное общество. А ключевое противоречие в нашей Конституции связано с судебной системой, когда первые статьи говорят о том, что разделены власти, судебная, исполнительная, законодательная. А в 70-х статьях написана процедура назначения судей президентом, значит, по представлению президента палатами Верховной, там, Конституционной, а федеральные судьи, они просто назначаются президентом. Вот это ключевое противоречие, когда отправляют в суд, это просто иногда, знаете, смешно. И когда суд может принять решение о том, что вот этот микрофон белого цвета поставить печать и отдать заявителю, это как бы уже становится притчей во языце.
Кстати, интересный факт хочу отметить. Был на всех митингах оппозиции в Москве, много общался с людьми. Знаете, вот я ни от одного из них не слышал, что люди вышли митинговать, потому что коммунистов в Думе мало. Ни от одного не слышал, чтобы люди вышли комментировать, потому что справедливоросов в Думе мало. Да, много людей было, но все-таки примерно 2-миллионная поддержка у партии «Яблоко» есть, которые сетовали, что почему нет представителей от «Яблока». Были люди, которые говорили: нет моей партии, надо создать какую-то новую партию, эти разогнать вообще. Сейчас получается то, что представители «Справедливой России», КПРФ, У «Единой России» избиратель есть, а у вас его почти не осталось. Вот это новое поколение интернета, это новое поколение рассерженных горожан, оно ищет себя. Я уверен, сейчас появится большое количество оргкомитетов, появятся новые лидеры, и вы станете просто достоянием истории. И вот то, что вы там оскорбление, ложь сыпете, оно все тоже останется в учебниках.
Но будут люди учиться. Есть факты, когда... Вот я лично видел 300 избирательных бюллетеней.
Люди голосовали либо за «Единую Россию», либо против «Единой России».
Вот ваши избиратели,
знаете,
это пустые избирательные бюллетени, отмеченные
за «Единую Россию». Еще раз подтверждает, что не остыли страсти ни после декабря, ни после марта.
Поэтому вопрос. Говорит, что это вы должны готовиться передать нам власть спокойно, без,
я думаю,
без крови.
Власть, безусловно, вот стране должна быть разделена.
Но думаю, с теми давайте партиями, которые Олегу Шейну работают. Дадим слово. Итак, чего вы ожидаете? Новой волны репрессий? Или вступление властей Астрахани с вами в диалог?
Я хочу сказать, что в Астрахани власти криминальная группировка с поджогами домов, с людьми, кто разыскивался Интерполом, который сегодня работает в должностях вице-мэров, с хищением официально уже приговор вступил в силу, у ветеранов труда по льготам 200 миллионов рублей, деньги похитили члены партии «Единой России», которые сейчас отнесут уголовную ответственность. Но дело не в этом. Я полагаю, что у нас действительно сейчас наступает некоторый период завинчивания гаек, но люди, кто это делают и кто на это подталкивает руководство страны, не соображают, что результат уже сорвана. Эффекта не будет. Когда это проходило и в 17-м году, и в 91-м, и те, кто завинчивал гайки, оно просто убивает. Да, у «Единой России» есть свой избиратель. Правда, это один человек на всю страну. Но уважаемый человек, действительно, весомый. Но он один. Больше избирателей у «Единой России» не осталось. Они, кстати, это знают сами очень хорошо. Поэтому перемены неизбежны, а вот насколько они будут для страны мягкими и насколько страна сможет их провести без особых сложностей, зависит от того, как группа казнокрадов будет уперта или наоборот, более-менее спокойно отдавать власть, которую людей не давали.
Тот же вопрос Анатолию Евгеньевичу Локтю. Как вы видите будущее ближайшее? Это волна репрессий или диалог с оппозицией?
Я согласен, во-первых, с тем, что вывело на улицу людей не только нечестные выборы, это спусковой крючок. Букет проблем накопился, и здесь и социальных, и экономических, безусловно, политические свободы. Все это вот накопилось, и в конечном итоге поводом вот нечестные выборы, борьба за честные выборы, она вывела людей на улицы. Вот непонимание ситуации, мне кажется, продолжает это. То, что протестные настроения, они не уменьшились. Они, может быть, где-то ушли внутрь, где-то вот подобными законами о повышении штрафов за проведение митингов и шествий можно только загнать все вглубь.
Спасибо. Напомню, что о том, какую тактику выберет власть, репрессии или диалог с оппозицией, мы беседовали с депутатами Владимиром Бессоновым, Ильей Костановым, Анатолием Локтем и Олегом Шейном, депутатом Астраханской областной думы. Спасибо всем гостям. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Одной из главных тем на конференции ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро стала экологическая безопасность планеты. Возможно ли устойчивое развитие России и следование ей мировым экологическим стандартам? Об этом в программе «Третий сектор» будут говорить экологи, экономисты, участники конференции в Рио в эту субботу, 23 июня, 18 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.